Обед нам накрыли в доме, где жила рыжая. Дом был простенький, деревянный. Такие садовые домики можно увидеть вокруг любого российского города. Две комнаты, одна небольшая спальня, другая гостиная. Кухня помещалась на открытой веранде, видимо, зимой ее утепляли. Симпатичная молодая девушка молча и деловито сновала между верандой и столом, выставляя какие-то салатики, закуски, соки и компоты в стеклянных кувшинах, мясо в горшочках. На комоде в углу стоял айпод с маленькими колонками, негромко играла классическая музыка. Окна были открыты, свежий ветер шевелил занавески. Что-то похожее на орхидеи цвело в горшках на подоконнике. «Вся растительная пища настоящая, местная», — с гордостью сказала рыжая. «Мы синтезируем только мясо. В принципе, наш клан мог бы прокормиться и местными ресурсами. Мы открыли три вида бобовых, точнее их аналогов. Очень богатые белком, довольно вкусные. Если бы была решена проблема воспроизводства, мы построили бы здесь цивилизацию куда лучше, чем на Земле. У нас собрались умные, хорошие люди. Это было бы совершенное и гуманное общество». Я улыбнулся. В истории были сотни и тысячи утопистов, которые мечтали стать прародителями нового мира. Они собирали энтузиастов и единомышленников, покупали острова или огромные участки земли где-нибудь в Америке или Австралии, принимали устав своих коммун. И первое время все было хорошо. А потом начиналось все то же, что и везде. Зависть, лень, злоба, интриги. Человеческую природу не вытрясешь, переехав на новое место. Вряд ли и новая планета способна что-то изменить. «Я реалистка», — неожиданно сказала рыжая. «Это мечты, конечно, построить общество лучше, чем на Земле. Наивные мечты. Но мы бы попытались, если только...» Она замолчала. «А что говорят ваши ученые?» — спросила Лена. «У вас же собрались лучшие биологи. Администрация Плюшки уже грозится закон принять, запрещающий иммиграцию на Эдем лиц с биологическим и медицинским образованием». «Пусть попробуют», — усмехнулась рыжая. «Кто им будет язву и геморрой лечить, если они с нами поссорятся?» Наши ученые в недоумении. Они точно установили, что здесь была животная жизнь, примерно 1000 лет назад, а потом все животные вымерли». «Нашли останки?» — спросил я. «Кости, окаменелости». «Давайте догадаюсь», — предположил я. «Все кости принадлежат взрослым особям животных, даже старым, пожалуй». Рыжая удивленно посмотрела на меня. «Они перестали размножаться, потому и вымерли». «Молодец», — просто сказала рыжая. «А ты молодец, верно? Мы считаем, что животная жизнь на планетах в этом районе космоса была уничтожена именно так, нарушением репродуктивной функции. Но чем это вызвано? Вопрос». «Излучение, действующее 1000 лет, вызывающее стерильность, но не убивающее при этом, сомнительно, если честно. Но эта версия тоже рассматривается».
«А, рыжая, мы ведь к тебе не просто за горючкой прилетели», — сказала Лена. Тема, очевидно, была ей неприятна.
«Да я догадываюсь», — кивнула рыжая. «Ко мне вчера прилетал человек с Плюшки. Бледный лис, знаете такого?»
«Встречались», — коротко ответила Лена.
«Беспокоитесь за наши рудники?»
«Очень беспокоимся».
«Прилетят, получат по рогам», — спокойно сказала рыжая. «Да и не станут они с нами ссориться. У Зямы мастера диабет, лекарства ему только мы сумели синтезировать. У Романа астма. У Орды гиперацидный гастрит с изъязвлениями. К нам же все кланы лечиться приезжают. Вон у озера больничку построили, двухэтажную».
«Даже догадываюсь, чем вы берете оплату», — мрачно сказала Лена.
«Рыжая, но это действительно серьезно. Им нужны редкоземельные металлы платиновой группы. Тогда они соорудят свою гасилку. Они надеются этим шантажировать тех, кто нас сюда забросил».
«Что я могу сделать?» — просто сказала рыжая.
«Наши предупреждены. Своего мы не отдадим. Прилетят ищущие, будет свара. И за помощью я пошлю сразу. Но держать всех людей в поясе астероидов я тоже не могу. Это ведь не более чем предположение, что они пойдут к нам, верно?»
«Верно»,
— Лена вздохнула. «Ты нам позволишь у вас остаться?»
«Поддержать в случае чего?»
«Позволю. Кто же отказывается от двух пилотов на хороших кораблях? Только я тебя уверяю, ничего не случится. Погостите, Сейчас малина пошла хорошая, угощайтесь». Блюдо с малиной стояло на столе. За исключением цвета, ягода на малину ничем не походила, размером с очень крупную виноградину, покрытая тонкой блестящей кожурой, овальной. Но когда я забросил пару ягод в рот, то невольно кивнул, вкус был похож.
«Варенье вообще не отличить», — гордо сказала рыжая. «А вы бы знали, какую пшеницу мы тут нашли. Хлеб из нее, попробуйте. Растет кустами, зерна собраны в гроздья».
«Ты, как хозяйка дачного участка!» — засмеялась Лена. «Откушайте моих помидорчиков, не на базаре купленные».
«Ага!»
— рыжая гордо кивнула.
«Так и есть. Нам бы людей побольше, мы бы натуральными продуктами могли и других снабжать».
В этот момент девушка, хлопотавшая за столом, тихонько подошла ко мне и прошептала на ухо.
«Извините, можно вас на минутку?»
Я кивнул, встал из-за стола, вслед за девушкой вышел из домика. «Да». Она посмотрела на меня и чуть смущенно сказала.
«Нам пора, все уже готово».
«Что готово?»
«Ну, для эксперимента».
«Черт», — прошептал я. Еще никогда меня не звали заняться сексом таким деловым образом. «Тебя как зовут?»
«Катя».
Девушка была совсем молодая, лет 18 от силы. Темноволосая, загорелая, стройная. Ноги длинные, грудь высокая. Черт возьми, в Москве я бы завел с ней роман, не колеблясь. Но вот так, для нужд науки... «Ну, ты хоть совершеннолетняя?» — спросил я. Катя усмехнулась.
«Если бы мне было 17, это имело бы какое-то значение?»
«Совершеннолетняя, не бойтесь. Сюда не попадают те, кому меньше 18. Говорят, чужие стараются соблюдать земные законы, дожидаются формальной дееспособности».
«Пошли», —
обреченно сказал я.
«Это не больно», —
подбодрила меня Катя и засмеялась.
«Да вы хоть за руку меня возьмите, идете как чурбан».
Я и впрямь чувствовал себя скованным, как подросток на первом свидании. За руки мы так и не взялись. Чинно, по-пионерски, прошли по улице к одному из зданий, побольше других. Здесь нас уже ждали. Двое мужчин в белых халатах, вызвавших у меня невольную ухмылку, все немолодые, очень серьезные. Комната, в которой они сидели, сильно напоминала врачебный кабинет.
«Попрошу отнестись к эксперименту серьезно», неодобрительно глядя на мою улыбку, сказал один из них. «Сегодня мы проверяем возможность зачатия в экранированной камере. Катюша, ты в курсе, что будешь оставаться там до получения положительного или отрицательного результата?»
«В курсе», — без восторга ответила Катя.
«Постарайтесь провести эксперимент 2-3 раза для гарантии». Мужчина снова обратился ко мне. «Ну и, конечно же, ждем вас завтра и послезавтра. Контрольный эксперимент». Другой ученый незаметно подмигнул мне и открыл дверь в стене. Странно, но подмигивание было не скабрезным, а скорее грустно понимающим. И это меня чуть-чуть примирило с происходящим. За дверью оказалась уходящая вниз деревянная лестница. На стене тускло светила лампа. «Экспериментальный зал экранирован металлическими пластинами и емкостями с водой», — любезно сообщили мне. «Не спешите. Как закончите, поднимайтесь и постучите». Я молча начал спускаться. Катя шла следом за мной. Спуск кончился тяжелой металлической дверью, вроде тех, которые ставят в бомбоубежищах. Я с натугой отодвинул ее, мы вошли. Экспериментальный зал выглядел довольно своеобразно, как будуар в провинциальном борделе. Стены были задрапированы розовой тканью. Светилось задернутое шторой окно. Я отдернул штору и обнаружил за стеклом лампы. Окно, конечно же, было фальшивым. Имелась широкая кровать, или ее вернее было бы назвать экспериментальным полигоном. На тумбочке у кровати лежала стопка книг, лежал плеер с наушниками. Стол у фальшивого окна был заставлен сутками с едой, стояло и два кувшина с морсом и водой. На стене висел проводной телефон, в углу ширмы был отгорожен душ и биотуалет.
«Мне тут 2 недели жить», — сказала Катя, — «как минимум, пока не станет понятно, получилось или нет».
Она стояла, опустив руки, и вся ее веселая бравада куда-то ушла. Смущенная девчонка в простом ситцевом сарафане до колен. «Неправильно это», — сказал я, — «не по-человечески».
«Я знаю», — согласилась она, — «но все, что с нами случилось, не по-человечески. Надо же попробовать».
Она осеклась, потом заставила себя улыбнуться.
«Хорошо, что вы симпатичный».
«Ты тоже очень красивая», — не особо кривя душой, — сказал я. Катя молча стянула с плеч лямки сарафана, стоптала его и осталась абсолютно обнаженной. Я стал молча расстегивать рубашку.
«Поцелуйте меня»,
— зябко обхватив себя руками, сказала Катя. Мне показалось, что ей очень неуютно под моим взглядом и очень хочется прикрыться. Я подошел, обнял ее и поцеловал в губы. Наверняка у нее было уже много мужчин, но целовалась она до сих пор не умела. Подхватив девушку на руки и не отрываясь от ее губ, я бережно отнес ее на кровать. «Все прошло удачно», — деловито осведомился старший из ученых, когда я поднялся наверх. «Вы как-то очень быстро». Его товарищ, то ли более умный, то ли более чуткий, незаметно дернул его за руку. «Слушай, не зли меня, а?» — попросил я. «А то ведь могу и в зубы дать». «Тебе только ветеринаром-осеменителем работать, эскулап хренов!»
«Вообще-то я и есть ветеринар», — неожиданно обиделся мужчина. «И то, чем здесь приходится заниматься, восторга у меня не вызывает».
«Ну так думай головой, что перед тобой не корова с племенным быком, а 2 человека, и что девчонке 18 лет, а она из-за ваших прожектов, как проститутка в публичном доме». Зло выпалил я и вышел. Второй ученый догнал меня на улице. Молча протянул пачку сигарет. Курить хотелось зверски. Я взял сигарету, остановился. Мы закурили.
«Не сердись», — сказал ученый. «Петрович, он нормальный мужик. У него подход просто такой. Он этой манерой общения закрывается от сути происходящего».
Я кивнул, жадно затягиваясь. «Мы действительно хотим, чтобы те, кого сюда занесло, могли построить нормальное общество. И Катька не дура, и не проститутка. Она вообще моя девушка, мы с ней живем, понимаешь? И когда ты с ней стал вниз спускаться, мне очень хотелось дать тебе пинка в задницу, чтобы ты там загремел по лестнице и сломал себе что-нибудь».
«Черт», — выругался я. «Извини. Не за что. Просто не считай нас маньяками или развратниками. Что можем, то делаем. Эта идея с излучением — фигня, конечно. Нет такого излучения, чтобы избирательно блокировало оплодотворение, никак не влияя ни на соматические клетки, ни на половые».
«А что тогда?» — спросил я.
«Какое-то вещество, наверное. Я полагаю, планеты просто опыляли какой-то хренью, которая оказывала такое действие. И нас, вероятно, тоже ею кормят. Только мы пока не можем понять, что это за вещество, как от него закрыться. Пробовали фильтровать воздух, воду, все без толку. Непонятно, что именно искать».
У меня вдруг возникла совершенно сумасшедшая мысль. «Кормят, говоришь?» — пробормотал я. «Попробуйте не есть мясо».
«Что?»
«Попробуйте с Катей не есть мясо. И вообще ничего, что выходит из синтезатора пищи. Питайтесь местной растительностью. Какой смысл подмешивать отраву в воздух или воду, если каждый человек должен питаться, и питаются все именно из синтезаторов?» Ученый ошарашенно смотрел на меня, сигарета дотлевала у него в пальцах.
«А это может быть... это вариант!» — пробормотал он.
Я кивнул, затоптал окурок и двинулся к дому рыжей. Но не успел сделать и нескольких шагов, как меня окликнули. «Эй! Меня зовут Андреем. Очень приятно, Валентин». Андрей вдруг улыбнулся и заговорщицки произнес: «Слушай, а ведь правда Катька очень сексуальная?»
Нет, черт возьми, все-таки они здесь все сумасшедшие. Когда я вошел в дом Рыжей, и она, и Ленка были слегка подвыпившие и о чем-то оживленно болтали. Стараясь вести себя так, будто я отлучался на пару минут подышать воздухом, я сел за стол и потянул к себе салат. «На, попробуй!» Лена протянула мне блюдце с нарезанным на дольки оранжевым фруктом. Я взял кусочек и отправил в рот. Чудовищная, нестерпимая кислятина. Лимон по сравнению с этим фруктом показался бы сладким. «Что ты мне дала?» Выплевывая надкушенный фрукт, воскликнул я. «Зачем?»
«Чтоб морда не такая сладкая была!»
Ехидно ответила Лена.
«А то лыбишься, будто кот после прогулки по крышам».